Привет, это Таня.
И Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел». 244-я серия.
Аня, а ты знала, что 244 миллиона американцев в этом году играли в компьютерные игры?
Кто считал? Нас считали или нет?
Да, они считают всех, кто хоть какое-то время в неделю тратит на игрушки. Не обязательно компьютерные, это могут быть видеоигры на приставке, на мобильном телефоне, то есть любая разновидность. И они также посчитали, что в среднем игрок американский играет 12 часов в неделю.
Ничего себе, но это много, я столько, наверное, не выдержу.
Ну, это за этот год, то есть пандемия просто взорвала рынок компьютерных игр, они сейчас испытывают самые лучшие экономические показатели, акции поднялись вверх, люди очень тратят много на игрушки. В этом году экономика видеоигр в 4 раза превысила экономику кинотеатров и в 3 раза музыкальную индустрию.
Ну, насчет кинотеатров, это даже еще удивительно, что они в 14 раз, потому что, насколько я знаю, последние новости говорят о том, что все большие игроки на рынке вообще перешли на стриминговые сервисы и попродавали свои там фильмы, франшизы, которые готовились к выходу в этом году и в следующем всем этим стриминговым компаниям. Так что не знаю, что там и дальше будет с этими кинотеатрами.
Угу. Ну, посмотрим, что с ними произойдет уже после окончания этой пандемии. Может быть, они восстанут как феникс из пепла. А мы пока переходим к нашей первой линии под названием Tragedy. И мы начинаем с того, что Феде отгулялся где-то и вернулся домой, но Луиса его поджидала уже в гостиной и не поняла, откуда это он пришел и почему это он так одет. Сказал же, что собирается ложиться спать, смотреть телевизор, а оказалось, что куда-то смылся. Она вернулась 2 часа назад со встречи с Репети, а его не оказалось дома. Ну и давай послушаем, как пытался оправдаться Феде.
Давай.
Отвечай, где ты был?
К твоему сведению, я терпеть не могу, когда мне не доверяют.
А я, к твоему сведению, терпеть не могу, когда ты связываешься со шлюхами.
Ошибаешься.
Если я ошибаюсь, тогда где ты был?
Ты все еще мне не веришь. Говорю, что ты ошибаешься.
Я начну тебе верить, когда ты скажешь, где ты был.
Хорошо, я был на свадьбе.
На свадьбе?
Вот именно. Если ты забыла, то хочу напомнить, что сегодня женились 4 наших слуг.
Ушам своим не верю.
Да?
Ты был на этой плебейской свадьбе?
Я не хотел ходить, но подумал, почему бы не пойти. Ты не представляешь, как они были рады меня видеть.
По версии Феда, он был как приглашенная звезда на этой свадьбе.
Да, интересно, он пел там или, может быть, выступал с каким-то номером, что все были так рады его видеть.
Ну, мне вообще понравился этот диалог тем, что Феда в стиле Иво пытался вот 3 раза съехать и выставить Луису как какую-то сумасшедшую ревнивую жену, беспричинно, конечно же, да, что почему ты ко мне пристала, ты мне не даешь ничего сказать, а она ему такая, ну так говори, говори, я спрашиваю, где ты был, отвечай, и он продолжает съезжать, ну, у них там хоть и нету какой-то кровной связи с Иво, но они действуют абсолютно одинаково, но мне понравилось, что Луиса его все-таки додавила, правда, конечно же, он сумел как-то выкрутиться по-дурацки, но первое начало диалога было прекрасно.
Да-да, она дала ему просто карт-бланш, рассказывай. Ну и, конечно, после этого рассказа Луиса просто впала в какой-то шок, и Феде ушел на этом. А на утро мы уже видим новую заставку дома, адрес-то поменялся, и новый экстерьер. Ну и Таня. Как называется этот дом?
Я не знаю, я вот думала, если тут называется «Ля Солидад», то этот может быть какой-то «Ля Коллективат».
А у меня есть вариант, который называется «ля банкаротта». Догадайтесь, что это значит. Ну, все на это намекали, когда они переехали в этот дом. Хотя, ну, мне так не кажется, но в соответствии с настроениями всех его жильцов я решила его назвать именно так. Ну, и утром Феде уже попросил Берни прикрыть его, если что, и сказать Луисе, что он был на свадьбе. А Берни сказал: «Ладно, ладно, так и быть, не первый раз это делаю», и согласился. Ну, а Феде ответил, что очень классно провел время, и интернет — это величайшее изобретение всех времен. Берни ответил, что все-таки интернет интернетом, но домой нужно возвращаться вовремя. Феде сказал, что он просто не заметил, как пролетело это время, ведь все было так прекрасно. Ну и Берни уже надоело слушать все эти сказки, он решил отвлечь Феде газетой, а Феде, когда открыл эту газету, то просто выпучил глаза, потому что там не на первой полосе, но на какой-то 31-й по ходу было фото Луисы и Репетти. Какой ужас.
Ужас, ужас, и он там дотронулся до ее руки, и это ж такой компромат, такой компромат. И Феда тут играл такого действительно взбешенного мужа, такого, что он побежал отчитывать Луису и Репетти, ну а те стали оправдываться, что нет, 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 ничего не было. Феде, в общем-то, все равно, что между ними, но не нужно выставлять эти все отношения на всеобщее обозрение. А Луисе пришла другая идея. Она сказала, что они могут извлечь из этой ситуации какую-то выгоду, специально организовать скандал, и их фото напечатают везде, на обложках всех журналов, ну, наверное, в первую очередь журнала «Персоны», и будут брать интервью, потому что будут думать, что вот это такая горячая интрижка, горячий роман у Луисы и Репетти. Феде это не понравилось. Он сказал Луисе, что она немного кукушечкой поехала, а Луиса сказала: нет-нет-нет, с кукушечкой все нормально, потому что стоимость одного интервью по нынешним расценкам 35 тысяч долларов. И после этой суммы Феде задумался.
А, ну так 35 тысяч, Таня, это много или мало, как ты думаешь?
Я не знаю, мне кажется, достаточно много, особенно на те времена. То есть практика такая существует. Действительно, за скандальной историей всякие таблоиды и прочие места часто платят какие-то денежки. По-моему, же недавно была какая-то история с вот этими любовницами Трампа. Разве им не платили?
Ну вот, я тоже вспомнила какие-то подобные истории, и мне кажется, что там фигурировали суммы намного больше, и там были сотни тысяч долларов или даже миллионы. И мне вот интересно, 35 тысяч — это достаточно для семьи Ди Карло, потому что они не такие уж и богатые, или, ну, может быть, это на тот момент было много, потому что это было много лет назад. Я так для себя и не поняла, потому что, ну, с одной стороны, понятно, если ты человек неизвестный, и тебе за какое-то несчастное одночасовое интервью заплатят 35 тысяч долларов, ты думаешь, неплохо-неплохо. Но, с другой стороны, если ты там мультимиллионер, то, ну, так посчитать, и получается, что это нужно еще поработать, чтобы заработать все эти денежки, чтобы, ну, заметить какое-то прибавление в копилочке.
Да, да, я согласна, но в то же время, может, эта сумма нам говорит о том, что семья Ди Карло все-таки не такая уж и значительная. То есть это не семейный разлад Брэда Питта и Анджелины Джоли. Это не президент США и все его любовницы. То есть это люди, о которых очень много обычных людей хочет знать. И из-за этого таблоиды и другие издания готовы платить за эти интервью уже такие огромные деньги, тысячи там или сотни тысяч или миллионы, а если тут ценник стоит в 35, то, возможно, это такая, знаешь, это уровень звезд реалити-шоу, вот такой вот, по сравнению там с теми же Питом и Джули или с политической верхушкой.
Да, да, ну, я вот так и подумала. Но, Тем не менее, Феде решил иначе, и ему эта идея вроде бы как понравилась, потому что немного позже он уже встретился с Репетти, и они стали считать денежки. Давай послушаем.
Давай.
Ну что, по правде сказать, вы оба сошли с ума. Это же куча денег, ты только представь себе. Ну, слушаю. Пусть будет 30 тысяч долларов за одно интервью. Допустим, у нас будет по 3 интервью в неделю, что скандал продлится 2 недели. Это даст нам... 180 тысяч, фотографии, скандал. Почем? По 15 тысяч. 6 фото в неделю и 12 за 15 дней. Вот еще 180 тысяч, что даст нам в сумме 360 тысяч долларов. А 500 тысяч нельзя? Не знаю. Можно организовать драку в каком-нибудь шикарном ресторане. Разумеется, мы все заранее подготовим. Нужно будет нанять фотографа, чтобы он там все заснял. Ну что ты на это скажешь? Большие деньги. Они мне нужны. Если ты не согласишься, мне придется договориться с кем-нибудь другим.
Так, ты проследила за всей математикой? Потому что тут можно какие-то уравнения решать.
Да, они там округляли, добавляли, отнимали. Ну, неважно, правильно-неправильно считали, пришли к какой-то сумме в 360 тысяч долларов. Ну, так это же еще на 3 нужно поделить, правильно? Это же всего... И уже получается не так-то и много, всего по 120 тысяч, а работать нужно 2 недели. И что же это за мультимиллионеры такие, которые будут впахивать 2 недели за какие-то непонятные, несчастные 120 тысяч?
Да и в ущерб репутации, как-никак. Мы уже как-то закинули эту тему, что все 240 серий, и Луиса, и Феде очень сильно переживали за свое положение в обществе. И это первое, чего боялась Луиса. И это, кстати, то, о чем мы говорили в прошлом выпуске, что, скорее всего, это ее очень заденет. И реакция будет противоположная от того, что случилось сейчас. Но теперь они как-то ее развернули на 180, и она как бы поменяла уже свое мнение на эти вещи. И ей уже все равно о том, что скажут соседи, как это повлияет на ее фонд, который она как вроде бы хочет создать, хотя она его давно уже создала. Ну, то есть, как-то тут вот это немного не клеится. А по поводу денег, действительно, сумма сравнительно незначительна, если учесть, что буквально 2 дня назад они отдали Иву 1 миллион 10-долларовыми купюрами, и эта история ушла в никуда.
Ну вот, отдали, а теперь за 120 тысяч готовы друг другу горло перегрызть просто. Ну и, кстати говоря, о репутации. Репетти согласился помочь, но за 30%, потому что он рискует своей честью и имиджем. А на каком посту сейчас Репетти стоит, что у него какой-то хрупкий имидж, я так и не поняла. Ну и Феде не понял, собственно, поэтому они сошлись на 20%. И позже уже Луиса, Репетти и Феде решили разыграть сценку в коридоре, чтобы об их скандале стало известно всей прислуге. Ну и как раз мимо проходил Бернардо и увидел эту сцену ревности, решил все подслушать, и потом Феде уже подозвал его, чтобы тот подтвердил, что Репетти когда-то выходил из комнаты Луисы. О, вот это они запомнили, молодцы. А все остальное и о фонде Луисы, и о том, какая она вообще и какой у нее персонаж, они благополучно забыли. Ну, Берни сказал в конце концов, что да, да, я видел Репетти, а Луиса попросила Феде не трясти грязным бельем перед прислугой. Они отпустили Бернардо, а сами решили, что нужно теперь вызвать фотографа для съемки в саду.
На дерево посадить. Ну, мы знаем всю эту систему. Ну, а Бернардо послушал это все, сразу же побежал Анхелике докладывать. Сказал, что видел, как Феде ругается с Репетти и Луисой, потому что Луиса ему изменила с Репетти. Анхелика сразу же спросила, а в тюрьме сейчас Феде или нет, потому что в таком случае он обязательно должен был убить Репетти. Берни ответил, что нет, что Феде даже ничего ему не сделал. Ну и там Анхелика вроде бы то ли засомневалась, ее смутило это обстоятельство. Но я не знаю, почему Анхелика так уверена, что Феде убил бы Репетти. То есть Нестера он не убил, Альфреда он не убил. Настолько было разных там мужчин, и все еще до сих пор живы. А тут Анхелика какого-то такого странного мнения Феде, что он гиперревнивый. Он там может быть гиперревнивым, но он ничего с этой ревностью не делает.
Ну, знаешь, как говорят, trick me once, shame on you. А если в третий раз ты решишь со мной поиграть, то я тебя тогда зарежу просто. И не важно, что ты никакой не Альфредо и никакой не Нестор. Ну, меня тут заинтересовало то, что Берни так быстро во все поверил. И да, вот это вот все обсуждение тоже, словно они не знают, какие отношения между Федой и Луисой, что это чистый контракт и что там никакой любви нет. А они уже представили, что Феда какой-то прям Отелло. Ну, ладно, опять Виктор что-то выдумал. А мы идем дальше. Чамука и Рамон в саду увидели Луису и Репети, а также фотографа, который был не на дереве, а в кустах. Вот такая новость. Неожиданно, не ждали, не ждали. Ну и когда они все это увидели, то они решили, что это будет просто трагедия. А Феда тем временем встретился с адвокатом и сказал ему, что хочет привлечь Луису и Репети за моральный ущерб. И объяснил, что у него есть доказательства неверности. И пока Луиса там все поймет, уже будет поздно, а он заберет всю ее собственность и денежки прикарманит, да еще и денежки и Репети заберет. Ну, это вообще возможно сделать все или нет?
Я думаю, нет. Единственный возможный вариант — это сейчас подать на развод с Луисой, и в таком случае возможно лишить ее части собственности, ну, той части собственности, которую они как вроде бы наработали вместе во время их супружеской жизни. Потому что факт измены как раз влияет на это, что если в браке была измена, у того человека, кто изменял, могут быть проблемы при разводе, если они хотят получить какую-то себе часть денег. Потому что, ну, развод был такой неполюбовный, да. А вот собрать деньги с Репети и подать в суд вот это за диффамацию фактически, да, он делает, то это как-то не клеится, это так не работает. Часто бывает, что какая-то часть изменяет, так это же не ты сделал. Мне кажется, наоборот, со стороны общества это вызовет больше жалости, чем каких-то негативных сентиментов в твою сторону. Так что я не думаю, что тут может быть какой-то легальный кейс.
Вот и я подумала, что какой здесь моральный ущерб, какая диффамация, и если личность Феды никак не запятнана. Ну, не знаю, посмотрим, что они там с адвокатом еще придумают. А пока переходим на вторую линию под названием «Чудеса перевоплощения». Начинаем с конца прошлой серии, когда Милли и Ива поцеловались, но потом Милагрос, конечно, опомнилась и стала съезжать, что ее кто-то там зовет. Ива сказал, что это зов его сердца. Но Милагрос ответила, что оно лживое и не зовет ее. И ушла. Зачем тогда целовалась, непонятно. Наверное, просто что-то зачесалось. Но позже они, как ни в чем не бывало, продолжили праздновать эту свадьбу. Там были танцы все всякие веселые в саду перед старым особняком почему-то. Они что, решили повеселить команду, которая там ремонт делает, чтобы им не скучно было? Да еще и музыкантов отправили на балкон. Как они туда забрались, я не поняла. Просто там же ремонт, и все переделывают, и непонятно, что там вообще внутри, как эти музыканты пробирались сквозь шпаклевку, грунтовку, краску, не знаю, что там еще, козлы какие-то.
Да, это был интересный момент, но я еще заметила, что две комнаты имели выход на балкон. Одна — это комната Дамиана с такими синеватыми обоями или покраской. И, кстати, там ремонт еще не сделали. А рядом какая-то комната со светлой краской, со светлыми стенами. И вот непонятно, может быть, это и была комната Виктории, потому что мы как-то раз видели ее на этом балконе.
Да, да, может быть, потому что я тоже заметила, что там было два балкона, ну или, по крайней мере, один, но он на две комнаты распространяется. Ну ладно, вернемся к Иве Милагрос. Ива Опять стал напоминать Мелагрос о том, что она же сказала ему, что любит. А та ответила, что ему приснилось. Но потом опять его поцеловала. А Ива в ответ решила заковать Мелагроса наручники. Та удивилась, сказала, что он дурак. А он сказал, что поступает точно так же, как она поступила. И отдал ключ Дону Пеппа, тот его съел. И Мелагрос сначала обиделась, но потом сразу же развеселилась, и они стали танцевать. К чему это? Всем было очень интересно смотреть на это на протяжении 5 минут. Мне так точно нет.
Да-да, это какие-то качели, качели происходят постоянные, за которыми наблюдать действительно не очень интересно. Но с утра уже Глория прибежала к Мелагрос, чтобы показать, что газета опубликовала вот то вот их объявление. Мелагрос вроде бы это обрадовала, а Рамон тем временем жаловался его на Рокки, потому что, ну, как мы помним, тот грустит. А Ива в ответ сказал прекратить говорить о Рокки, иначе он уволит Рамона.
Боже, боже, какое хрупкое эго. Не вспоминайте других людей, когда я перед вами. Говорите только обо мне, говорите только со мной, что не ясно. Иначе все будут уволены, наказаны, закованы в наручники и так далее.
Ну, а потом будет кто-то говорить, что ой, ну Ива же вообще-то так любит прислугу, и все, и он за пролетариат. Мы знаем. Ну, в общем, Ива вместо разговора в Рокки хотел слушать об истории с этим объявлением. Рамон сказал, что вот, уже его напечатали, и Иву нужно позвонить. И он это сделал, но Мелагрос не хотела отвечать на звонок, потому что, как мы помним, это телефон Феде. Она боялась, что это звонит извращенец, или боялась, что это звонит Феде. В общем, не хотела она этого делать, но Глория сказала, что если человек на другом конце провода скажет что-то неприличное, то Мелагрос может просто положить трубку. А если ей в общем страшно этим заниматься, то Глория пойдет на свидание с ней. Да. Но Мелагрос ответила в конце концов на этот звонок, а на другом конце был Лукас, у которого голос совсем не был похож на голос Иво. Лукас сказал, что он ищет себе невесту, а Мелагрос сразу же стала интересоваться, зачем он ей звонит, и извращенец ли он или нет. Да, ну так извращенцы, они сразу и говорят, что они извращенцы.
Да, я Лукас, я извращенец, хочу найти себе невесту. Давай, давай, пошли на свидание. Так он должен был и сказать. Ну, в общем, закончилось это все тем, что Мелагрос и Лукас договорились о свидании. Мелагрос это все пересказала Глории и также добавила, что Глория идет с ней. Сказала, что голос Лукаса показался ей знакомым, словно из Европы. Ну, да, вот, словно у того человека одного из Европы какого-то, непонятно какого. Глория ответила, что все голоса по телефону звучат похоже. Амелия уже стала злорадствовать, представлять, что же будет с Ива, когда тот увидит ее всю такую разодетую. И как раз в этот момент в комнату постучал Ива, спросил у Глории, все ли готово. Та ответила, что да. Да, очень хорошо посекретничали. Мелагрос все это увидела, услышала и не поняла, в чем здесь загвоздочка. А Глория сказала, что это он просто интересовался о рубашках, погладила их или нет. Мелагрос потом уже отбросила мысли о Иве и стала размышлять, что это Лукас не звонит. Ну так вы же договорились о свидании. В смысле, он должен был еще раз перезвонить тебе? Я так и не поняла, к чему это было. Но Глория сказала, что еще обязательно позвонит.
Глория предвещает. Ну, а Ива уже в своей комнате вместе с Рокки. Рокки пытается его загримировать, но Иву это не нравится, и он не доверяет его мастерству. Рокки это немного обидело, потому что он сказал, что у него есть практика, он готовил сцену для фильма «Миссия невыполнима». и вообще научился у тети, и вместе с ней они пугали своего деда.
Слушай, это случайно не Рокки Том Круз недавно выгнал из площадки фильма «Миссия невыполнима»? Может быть, он его напугал там, и Том Круз на него накричал, сказал, что он нарушает протокол, и пускай идет отсюда.
Может быть, а кого там нужно было гримировать? Я никогда не видела эти фильмы, ни один из них. Так что там что, кто-то есть, кого нужно было что-то переделывать?
Я, честно говоря, не знаю, потому что эти фильмы идут уже 100 лет, и, может быть, в первых там и нужно было кого-то гримировать, но я не помню, чтобы в последних там нужен был какой-то сильный грим. Нужно пересмотреть теперь «Миссию невыполнима», потому что мы же не узнаем, что там за работа Рокки была. Ну, в общем, Ива надоело слушать все эти байки. Он сказал, что переживает, что все это сорвется. Рокки его успокоил и добавил, что если что, то всегда можно сделать пластическую операцию. Вот такой интересный бонус. Ну, а Милли и Глория тем временем рассказали Лине про объявление. Та поинтересовалась, сколько же ребят позвонило. Они ответили, что один всего, и Лина не оценила такой результат. Ну и вправду странно, что всего один человек отозвался на это объявление. И Лина сказала, что не нужно было писать, что Милагрос ищет парня для серьезных отношений. И что она на ее месте написала бы, что сексуальная, красивая, умная девушка ищет симпатичного мужчину, чтобы пойти на танцы, в ресторан и что-то там еще. И уже Милагрос вместе с Глорией не оценили ее стиль.
Да-да-да, немного с осуждением, что, мол, вот только Лина может там искать какие-то несерьезные в кавычках отношения, а мы не такие.
Да, ну хотя на самом деле, а что вот это вот все, вот эта вся история с Лукасом, чтобы позлить Ива, ну ты вправду ищешь серьезные отношения? Ну, не нужно тут закатывать глаза на то, что говорит Лина.
Ну, по крайней мере, Лина была честная перед собой и перед всеми. А те, ну, в частности, Милагрос, она врет всем. Ну, и, может быть, даже немного себе. Ладно. Рокки и Рамон загримировали Иву, но нам его не показывают. И попросили за эту работу $500. Ива сказала, нет, платить не буду, просто вас уволю, если что. Если будете продолжать просить деньги, вас уволю. Но обычная его фраза, обычное выражение, мы это уже неоднократно слышали, и тот факт, что он не платит, это, ну, мы об этом неоднократно тоже говорили. Помним вот эти все вечера Золушки, какие-то разные прикольчики на дискотеках, которые требовали каких-то материальных затрат со стороны дискотеки, и Рокки, и Рамона, он это все никогда не покрывал. И это тот человек, который недавно, как вроде, получил $1 миллион 10-долларовыми купюрами.
Ну, слушай, это от Феда что-то, потому что то же самое и с ним происходит. Там зарплату меньше сделаю, там недоплачу, там обману, поэтому это по-любому тот же вирус, мне кажется, семейный. Кстати, о Феде. Он тем временем ищет свой телефон, потому что слышит, что он звонит где-то. Но Бернардо вместе с Милагрос притворились, что Феда что-то послышалось, отправили его куда-то искать в другую комнату. Ну и оказалось, что этот телефон, конечно же, у Милагрос. Она взяла трубку, на другом конце провода был Лукас, и они стали общаться о его собаке, потому что на другом конце провода сидел Ива вместе с Рокки и Рамоном, которые шумели, и он сказал, что это его собака. И, кстати, получается, Ива загримировали для того, чтобы он с Милагрос пообщался по телефону? Насколько мне известно, тогда видеосвязи еще не было. Зачем было так страдать, я не пойму.
Ну, может быть, это был какой-то тест-ран, но так проверить, как это смотрится, чтобы он вошел в роль, знаешь, чтобы произошло вот это соединение, ага, когда я там с бородой и с париком или что это, или это были его волосы, я не знаю, то я должна говорить таким вот голосом и о таких-то вещах, что, ну, такая собака Павлова, знаешь.
Ну да, получается, что так. В конце концов, они назначили свидание в каком-то кафе, и Мелагрос добавила, чтобы он взял с собой эту самую собаку Павлова. После этого Ива накричал на Рокки и Рамона, чтобы те нашли ему собаку Павлова. И позже уже пересекся с Мелагрос в коридоре, заметил, что у нее радостный вид, она ответила, что идет на свидание с Лукасом, и Ива здесь стал играть и пожелал ей повеселиться, на что Мелагрос возмутилась, потому что как это так, он может ей вот такое вот желать, что-то ужасное. Ива ответил, что он за нее рад, и вдруг так случится, что Лукас окажется мужчиной на ее жизни. Мелагрос, конечно же, хотела, чтобы он ревновал, он не ревновал, и она удивилась, что он не ревновал. И Ива ответил, что как же я могу? Я же уже не брат-извращенец, а мой брат и сестра. На что Мелагрос ответила, что нет, и поцеловала его.
Пристрелите нас здесь.
Да, не хватало перчика здесь, поэтому, пожалуйста, давайте устроим сейчас массовую казнь ведущих подкастов.
Да, ну и мне кажется, это бессмысленно комментировать эти качели. Единственный у меня вопрос, это действительно, ну, кому-то нравится за этим наблюдать, это те приемы, которые находят какой-то отклик в сердцах хотя бы 10% зрителей, потому что я даже в комментариях не видела ни одного такого отклика, кто бы сказал, что «Ой, вот это так классно, что они так это закручивают, что Мелагрос такая замечательная, что она там играет в эти игры», ну, его в ответ никто об этом не говорит, так что для кого было это написано?
Я не знаю, мне тоже сложно это оценить, потому что я не вижу смысла, я не вижу, как это дальше будет двигаться. Ну и что, придет она на свидание, увидит Ива с бородой. И что дальше? Они будут дальше играть, словно они друг друга не знают. Ну так пускай бы она уже парик тоже нацепила и представилась какой-то не Мелагрос, а Антонеллой или Луисой, или, не знаю, Лилиан. Было бы, может быть, еще интереснее, помножим на два эту линию, станет круче, наверное, ну, если следовать логике Виктора. Я, да, не понимаю... Посмотрим, к чему это все нас приведет. Я так предсказываю, что ни к чему, но вдруг Виктору удастся нас удивить. Ну, а пока мы переходим на третью линию без названия. Берни пристал к Марти с допросами странными о том, видела ли она Пабло. Не, ну мы помним, что Марта еще давно-давно ходила с Пабло на свидание, но мы не знаем, чем это все закончилось, потому что Виктор решил эту линию никуда не вести, поэтому непонятно, почему Берни пристал к ней. Марта ответила, что Пабло спит в комнате, и Берни почему-то разозлился, что она ему об этом не сказала. Окей. Ну, если нужно прицепиться к кому-то, вот если у тебя день не задался, и тебе нужно пристать просто на кого-то накричать, то ты обязательно найдешь этого человека. Вот так случилось здесь. Берни пошел к Пабло, и, кстати, у Пабло есть окно в комнате, и она большая, и она тоже синяя, и желтая, и белая. В общем, какой-то апгрейд у него случился. Ну, и да, Берни поинтересовался, как Пабло себя чувствует. А тот сказал, что это не его дело, и выгнал его.
Ну, Пабло опять в каком-то пониженном настроении. Ну, и Берни, понаблюдав за этим настроением, побежал к Мелагрос о чем-то поговорить. Ну, и потом стало понятно о чем, потому что Мелагрос сразу же побежала к Пабло. Тот вообще сначала не хотел ей даже открывать, сидел там что-то у себя на кровати, но в конце концов пустил ее. Ну и давай послушаем, что решила рассказать ему Мелагрос.
Давай.
Милли, пожалуйста, я не в настроении.
Я хочу, чтобы ты улыбнулся.
Не надо.
А я вспомнила хороший анекдот.
Не надо.
Неприличный, про женщин. Ну улыбнись, улыбнись.
Нет, пожалуйста, не надо.
Почему?
Ну не стоит.
Почему?
В последнее время я много думал. Помнишь, я был художником? Во что я превратил свою жизнь? Теперь моя жизнь ничего не стоит. Посмотри на меня. Я один, ничего не делаю. Единственное, что я сделал, это испортил жизнь другим. У меня ничего нет. Я не знаю, где мой ребенок.
Ну, начнем с Милагрос. Вот эти все подергивания. Ну, улыбнись, 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 улыбнись. Почему ты грустишь? Улыбнись. Интересно, на кого-то это действует?
Да, особенно если это не просто так, у тебя нет настроения, потому что ты, не знаю, ударился мизинчиком о ножку стула, а потому что у тебя что-то больше. Ну, как это старается нам вот сейчас прописать, тоже из ниоткуда, потому что, опять же, в последний раз, когда мы видели Пабло, ну, не считая той встречи с Мартой, он был рад, потому что он проиграл выборы. Ну, как бы это странно не звучало, но он чувствовал себя прекрасно, и жизнь продолжается, и все отлично, и потом еще и на свидание с Мартой пошел. А теперь, опять же, выпрыгнуло это непонятно из какой дырки. Пабло грустит, жизнь пошла под откос. Ах, я когда-то был художником. Вспомнил тоже на 244-й серии. Ну, молодец, Пабло, покажи нам все свои картины. Мы, конечно, прогнозировали, что да, может быть, он вернется к этому, но это же смешно. Да, давайте что-то придумаем для Пабло. Что же мы можем придумать? А давайте посмотрим, что было в первых сериях. О, точно, классный прием. Пускай он грустит и будет художником.
Причем, когда он проиграл выборы, он всем сообщил, что вот, классно проиграл, и я смогу наконец-то заниматься, чем я хочу. Угу. И это вот ничто не вылилось. И они так этот диалог прописали, вернее, его монолог, что вот были когда-то времена в жизни Пабло в середине этого сериала, то есть не до всяких там событий, что он был вот кем-то классным, что он чем-то таким занимался, что у него была какая-то активная жизнь. Но нет, так же не было. Даже когда он был художником, то он сидел там взаперти и симулировал свою инвалидность. О чем идет речь? К каким временам нужно вернуться?
Ну, разве что, когда его не было в сериале, может быть, он тоже, знаешь, освободился от особняка, выбрался на волю, поехал в Испанию, и там он чувствовал себя прекрасно. Может быть, он об этом говорит, но мы никогда не узнаем. А Милагрос это все послушала и сказала, что Пабло должен найти Марину, так как он имеет право увидеть ребенка. Ну... посмотрим, опять же, к чему это все приведет. И тогда тут можно, конечно же, пойти по примеру Феда и Репети и посчитать немного, и так задуматься тоже немного. Если у нас всего там несколько дней прошло со времен свадьбы Лины, ну, судя по сценарию, там непонятно, сейчас октябрь, ноябрь, то странно было бы, что уже ребенок родился, потому что Марина не так давно и ушла.
Да, ребенка, в принципе, еще не должно быть. Это А. А Б. Милагрос, не ты решаешь, кто имеет право увидеть этого ребенка. Суд это решит, потому что в этих отношениях присутствует домашнее насилие. В таких случаях суд часто решает, что нет. Право он увидеть иметь не будет.
Ну так и в последний раз, когда там между Пабло и Мариной случилась какая-то стычка, Милагрос была на стороне Марины и рассказывала Пабло, чтобы тот ее не трогал и что она должна действовать, а теперь уже все, Пабло что-то грустно вдруг стало, и нужно наоборот действовать и теперь искать этого ребенка и не знаю, что делать, потому что он имеет на это право. Ну, я не говорю о том, что он вообще не должен его видеть, но и вправду Милагрос здесь не решает здесь, наверное, все-таки больше Марина, чем кто-либо из этих людей, потому что она была жертвой в этих отношениях. Ну хорошо, закончили эту линию, переходим на четвертую. Рамон сказал Лине надеть купальник и помочь ему с Рокки, потому что он хочет проверить, насколько все серьезно в этой истории. Лина надела купальник и пошла заигрывать к Рокки. Рокки ее игнорировал, и Лина, в конце концов, расстроилась, подумала, что с ней что-то не так, сказала это Рамону, а Рамон ответил, что нет-нет-нет, с тобой все нормально, это с Рокки что-то не так. Кстати, Здесь тоже все как-то очень странно в истории с Рокки, потому что он грустил в прошлой серии, потом случился небольшой перерывчик на манипуляции с бородой и париком Ива, где всем было весело-весело, теперь он опять грустит, тут какие-то тоже непонятные качели, то ему все равно на всех окружающих, и он ни с кем не общается, и просто ходит и обнимается с деревьями, то он занимается делами, как всегда. Как-то для меня это было непоследовательно прописано.
А мне еще непонятен был подход Рамона. Ну, а что должен был сделать Рокки? Какая у него реакция должна была быть на Лину в купальнике? Ну, какая идеальная реакция, так, чтобы подтвердилось, что с Рокки все нормально?
Ну, какая, Таня, что не ясно, он же должен был сказать: «О, Лина, Лина, какая у тебя грудь, а попа какая, ну вообще классно». Ну, что, нормальный мужчина только так и должен реагировать на Лину в купальнике.
Ну вот. То есть это тоже изначально глупо прописано было.
И я не знаю, конечно, умножать это уже или нельзя уже такую глупость умножать. Но еще хуже становится, когда ты вспоминаешь, что Рамон якобы считает Лину своей дочерью, и какое-то время он был для нее отцом или потом уже как отец, и у них такие были отношения, ну, родственные, и он ее вел к алтарю, и здесь... Он выступает каким-то сутенером. Отлично.
Да-да, вся эта история такая не очень. Но немного позже Виктория позвонила домой и хотела поговорить с Рокки. Но Рокки отказался, потому что если он услышит ее голос, то он умрет. Окей, ну это отличный подход. Отличный.
Да, я не знаю, как он хочет, чтобы дальше развивались эти отношения. Он не будет с ней общаться, пока она не вернется домой, или это такой прием, чтобы она побыстрее вернулась, чтобы он не умер. В общем, глупость какая-то. Ну и Берни сказал Виктории, что он просто не хочет с ней общаться. А потом пошел к Анхелике и доложил ей об этом всем. А Анхелика сказала, что теперь она не сможет никак им помочь, и ей очень жаль. Ну. Ты знаешь, у меня здесь противоречивые чувства немного, потому что Анхелика так хотела помогать Виктории и Рокки, что решила не помогать им совсем очень быстро, когда в то же время она не оставляет просто Мелагрос и Ива, которые постоянно ей говорят, что «Ой, я его не люблю, он или она мне не нужен или не нужна, и между нами все кончено, и все, у меня новая невеста, у меня новый жених». Но Анхелика все равно не верит и все равно лезет в эти отношения, и все равно хочет им якобы там помочь как-то своими извращенными методами. А здесь все. Рокки сказал, что он не хочет общаться по телефону с Викторией. Проблема серьезнее, чем я думала. Здесь уже ничем не поможешь.
Да, Анхелика, конечно, непоследовательная в этой истории. Было бы действительно хорошо, если бы она такое же сказала про историю с Иво и Мелагрос. Мне кажется, и сценарий как-то бы оживился от этого. Ну ладно, Рокки опять обнимается с деревьями и грустит. И нам включают флешбеки со свадьбы, от которых ему еще грустнее. И на этой грустной ноте заканчивается эта линия, и мы переходим на следующую. Глория и Сокора на утро после свадьбы встретились. И Глория стала допрашивать Сокору о том, как прошла ее брачная ночь. Окей. Сокору вроде бы стало стыдно, и она не хотела отвечать. Сказала, что «слушай, я ж тебя о таком не спрашиваю». Ну, а Глория сказала, что «ой, ну, у меня все было супер, и жаль, что ночь так быстро кончилась». И после этого прибежала Мелагрос задавать все те же вопросы. В общем... После этих всех странных разговоров Мелагрос стала интересоваться, а почему эта Сокора еще не уехала в свадебное путешествие. То есть, странно, да? Должно было случиться на следующий день. Но Сокора ответила, что они с Рамоном поедут в январе, Огуречь, Муко в феврале. То есть это уже после окончания сериала, я так понимаю.
Подожди, подожди, может быть, мы еще доберемся. Но мы хотя бы знаем, что сейчас не январь и тем более не февраль. А я подумала, что вопрос Милагрос мог быть как-то связан с бюджетом, и, возможно, это был какой-то намек. Знаешь, там между актерами могли быть такие подводные какие-то шуточки. Сокора, когда ты уже уезжаешь? Не сегодня, Милагрос. Ты, может быть, еще раньше, чем я, уедешь.
Может быть, да. Ну ладно, переходим в сад, где общаются Рамон и Чамуко. Они говорят о семейной жизни, нравится, не нравится. Ну, в общем, всем нравится, что они могут ложиться спать со своими женами. Вот это счастье. А после этого разговора Чамуко решил прийти к своей жене Гори, хотел ее поцеловать, но она в ответ на него накричала, потому что его могут за это выгнать, и тогда нечем будет платить за квартиру. Они стали спорить о том, кто из них в семье главный и кто что там должен решать. Чамуко стал настаивать на том, что это он главный, Гори его прогнала, но потом как-то опомнилась, позвала обратно и поцеловала. Странная история.
Ну да, да, ну продолжаются эти непонятные скандалы на ровном месте, откуда они вылезли, неизвестно. Асакора встретилась с Мартой и попросила ее не грубить Рамону, сказала, что он ее любит, и поинтересовалась, неужели она не хочет, чтобы они все были счастливы. На что Марта не ответила, наверное, многозначительно тогда.
Угу. Ну и все. Так закончились все наши линии, вся эта серия, так что можем переходить к нашим номинациям. Кто у тебя герой?
Таня, я тебе даю 3 попытки. Кто может быть героем в этой серии? Вот кто? Кто этот человек?
Музыканты, которые рисковали своей жизнью, чтобы подняться на балкон и устроить всем праздник.
Точно, точно. Вот я о них забыла. Или собака Павлова, которая настрадалась за этот выпуск. Но я все-таки написала в эту номинацию никого. А ты кого написала?
Да, я согласна. Тут мало позитивных каких-то людей и позитивных проявлений, так что переходим к нашим любимым номинациям, к злодеям и к дуракам. Начнем с злодея.
У меня злодей Рамон, потому что он странно себя вел в той линии с Линой и Рокки. Он использовал Лину как тело, которое должно возбудить Рокки, я так понимаю, и он должен отвлечься от истории с Викторией. Ну и, в общем, получается, Рамон некрасиво поступил по отношению ко всем. Он думает, что его друг поведется на Лину и будет изменять своей жене, ну или хотя бы будет как-то реагировать на других женщин похотливо, что ли. Я не знаю, чего он ожидал. Он странно отнесся к Лине. Получается, да, она была каким-то вот таким предметом в этой истории. Ну и Виктория тоже пострадала от всего этого. Mm-hmm. Или могла бы пострадать, если бы удался этот план Рамона. В общем, мне это все не понравилось.
Да, да, эта история была некрасивая, но еще одной некрасивой историей был второй план Феда. А именно план по перехвату первого плана, такой параллельный. То, что он хочет подставить Луису, заработав деньги на этих всех скандалах, по вот этих 35 тысяч, он хочет потом эти все денежки отобрать еще и не только с Луисы, но каким-то образом с Репетти взять и так вот ее подставить. Это, конечно, ну, такой план против всех идет. То есть никому уже с кем, ни с кем не поделишься, ни с Репетти, ни с Луисой. Все враги. В этом случае, получается, такая какая-то алчность вылезла у него совсем сильная. Поэтому он и в злодеях. И переходим тогда к дуракам. Кто у тебя дурак?
Мои дураки — это Ива и Милагрос, потому что Потому что непонятная линия у нас была об этих всех качелях, эти игры продолжаются, мы уже все от них устали, никуда они не ведут, мы не понимаем, какие отношения они хотят иметь, какой идеал видят перед собой, устраивает ли их то, что происходит, или они просто решили все вот так пустить на самотек. Ну, если решили, то пускай бы тогда уже признались друг друга, а то в одной сцене они просто как собаки там гавкаются, а в другой сцене они флиртуют, в третьей они брат и сестра, я ничего не понимаю, это глупо, и это никак не развивает эти персонажи.
Боже, ты еще на это надеешься?
Ну, Таня, надежда умирает на 270-й серии, что поделать?
Да, я согласна с этими всеми словами, тоже записала этих героев, вернее, антигероев, дураков. Меня вообще все вот эти переодевания, они страшно смущают, и мне всегда за них стыдно. Их уже столько было в этом сериале, и как-то всегда на них смотришь сквозь пальцы. И я уже в предвкушении в следующей серии, когда мы уже увидим эти все игры в переодевания в силе. Но это будет в следующий раз. А пока переходим к мистеру Морковке. Что он скажет?
Скажет 3 морковочки за разговоры о первой брачной ночи, за Лину в купальнике, за похождение Феде. Ну, и все нормально набралось, мне кажется.
Угу. Ну и тогда переходим к комментариям.
Комментарий 1. У Ива комната красивая, все в одном тоне, хоть и темная, зато есть окна.
Вот видишь, людей тоже интересуют окна, как и нас. Но я, кстати, не помню, там было окно или нет.
Мне кажется, что было. Мне кажется, что их комнаты с Пабло очень похожи. И нужно присмотреться и понять, всё-таки это одна и та же комната, просто они мебель переставляют, или это разные комнаты.
Вполне может быть. Я еще заметила, что к Иву вернулась его детская кроватка.
Ну вот, ничто не вечно, даже двухметровая кровать. Комментарий 2. Я не понимаю таких идиотов, которые осуждают этот сериал и сами его продолжают смотреть. Если вы все равно смотрите его, хотя бы такие комменты не пишите, чтобы идиотами не казаться. Ответ. Я думаю, те, кто критикует сериал, сценарий, героев, на самом деле анализируют, а не обсирают. Многие пришли сюда поностальгировать, так как смотрели сериал в детстве, а с годами на многие вещи смотришь другими глазами.
Угу. Тут вообще под этой серией был всплеск антикритики, я даже не знаю, как это назвать. В общем, все больно реагировали на любые высказывания в сторону героев. Ну, понятно, тех, кого принято считать протагонистами. И очень много было обсуждений по этому поводу. Не знаю, как-то почему-то эти люди активизировались. Наверное, это связано с тем, что каждой серии вперед количество негативных комментариев увеличивается, а те, кто люди вот стоят на обороне этих героев до конца, знаешь, идут до конца, поддерживают это все, их почему-то это и обижает.
Ну, посмотрим, что будет в конце. Комментарий 3. Милли могла бы и выйти замуж за Ива. Ответ. Так она и выйдет. Бедный Ива всю жизнь терпеть ее переменчивые настроения. Ответ. Но и Милли придется терпеть его подвиги на сексодроме. Баш на баш. Ответ. Вы хорошо смотрите сериал? Еще один ответ. У вас что-то вызывает сомнение или недоумение? Ответ. Да, он же сказал, что изменился. И последний ответ. И еще не раз скажет, язык у него хорошо подвешен, речь развитая, словарный запас богатый. Надо же использовать все таланты по назначению.
Я не знаю, что тут смешнее. То, что один из комментаторов верит словам его, что ну он же сказал, что изменился. Че это вы тут такое говорите на него, батон крошите? А, конечно, вот эта хвальба его языка и его каких-то способностей, его речи, словарного запаса, это, ну, кроме как со смехом, читать невозможно. В каком месте были продемонстрированы все эти навыки? Это и наоборот. делает эту всю ситуацию намного более абсурдной, потому что если бы действительно Иво был с хорошо подвешенным языком, то можно было бы еще поверить, почему к нему тянутся вот эти все девушки, почему они там готовы за него биться со всеми и прочее, прочее, потому что вот он такой мастер слова, он супер обаятельный, может обкрутить кого угодно и всегда знает, что ответить, ну, в общем, знает, как общаться с девушками. И тогда это можно было бы какое-то полуобъяснение, вот это полной навали на него девушек дать. Но вот его косноязычие делает вот эту всю ситуацию еще более абсурдной, потому что он ни с кем не может общаться, ни с Мелагрос, ни с Фор, ни с Андреа. У него просто этот навык отсутствует. Из-за этого непонятно, как люди продолжают к нему еще клеиться, потому что он даже ответить ничего не может нормального. Все, что он может сделать, это бэкать и как-то неловко съезжать.
Таня, ну ты же забыла о животворящих поцелуях. Это та магия, о которой, наверное, говорит этот комментатор. Я не знаю. Я тоже прочитала это и хотела сказать, что как минимум два человека посмеются над этим всем, потому что о его коммуникативных навыках мы говорим еще с первых серий, и они смешные и неловкие, и на это просто тоже все очень стыдно смотреть. Ну... Кто-то считает иначе. Тогда я себе не представляю, что для этого комментатора значит отсутствие коммуникативных навыков и как это выглядит.
Да.
Следующий комментарий. Вот Ива жлоб. Ну и заплатил бы им за бороду. У него что, денег мало? А ребятам бы хорошо подкинуть. Они всегда ему во всем помогают. А он неблагодарный.
Ну смотри, мы не одни это заметили, что Ива всегда скупится на денежки и даже в случае оплаты каких-то услуг. Единственный случай, когда он готовил вот ту вот дискотеку для своей мамы, он тогда вроде бы сказал, что он готов, ну, платить любые деньги. Это, по-моему, единственный случай, когда он это сделал. А все остальные это нет-нет-нет. Вы хотите, чтобы я вам заплатил? Ага, я вас просто уволю, если вы это не сделаете. И это его стандартная тактика.
Но, с другой стороны, я бы посмотрела на то, как он их уволит, потому что полномочий, мне кажется, таких у него нет. Ну, увольняй, окей, хорошо, мы на тебя и не работаем вообще-то. Комментарий последний. Я жду, я очень жду, когда закончится этот сериал. Очень много абсурдных и незначительных серий. Когда я была молодая, то и Мелагрос была моего возраста. Потом я уехала в 1999 году в Испанию и забыла о сериале. Но через 20 лет я вспомнила сериал и решила посмотреть 3/4 сериала. Но это абсурд. В моем возрасте начинаешь анализировать досконально диалоги. И если бы я досмотрела сериал, когда была молодой, мне бы точно понравилось. А сейчас это полный абсурд. И если я начала смотреть, то я досмотрю до конца. Слава богу, осталось совсем немного. Ответ. Вы испанка? Если так, прошу прощения. Если нет, то на взрослую женщину вы не так похожи. Слишком много ошибок. Ответ. Практики нет. Я смотрю русские сериалы и все, что связано с русской культурой. Прошу прощения за ошибки.
Ну вот это, кстати, прекрасная иллюстрация тому, о чем мы часто говорим, особенно касательно граммар нации. Мы когда-то уже говорили, что 4 из 10 комментаторов, которые пишут на русском языке, являются не коренными носителями этого языка. То есть для них это 2-й, 3-й, 4-й, 5-й язык. И об этом, ну, мне кажется, многие люди, особенно те, которые сидят в коконе, забывает. И тут, мне кажется, прекрасна этому иллюстрация, потому что человек уже изначально написал свою жизненную историю, и когда ты читаешь этот комментарий, ну, на экране, то ты видишь, что, ну, пишет иностранец, для кого этот язык иностранный, и это и так понятно. Но все равно находятся люди, которые почему-то хотят высказать свое фэ. И тут нужно вспомнить еще о другой истории, о шовинистах, которые прибегают сюда. И тут получается такая уловка 22. То есть вы не имеете права писать на любом не русском языке, потому что бла-бла-бла, потому что все равно вы смотрите на русском, и ни на чем тут не пишите, кроме великого и могучего, да? А потом, когда эти же люди, которые, до которых этот русский может быть не первым языком, пытаются на нем что-то написать, прибегают граммарнации, говорят, ты дурак, ты молодой, ты необразованный, вам надо вернуться в школу, не умеете писать, не пишите, и нападают на этих людей. Так что в таком случае делать таким людям? Вот в чем вопрос.
Да, ну тут очень много каких-то рассуждений в небеса и гипотез. Если так, то вот так. Какие-то уже просто уравнения пошли, и уже непонятно, взрослая эта женщина или не взрослая. И опять какие-то намеки на то, что если человек не взрослый, значит, он априори допускает много ошибок. Ну, если так интересно, то можно было и вправду спросить еще раз, уточнить, а как вы долго проживаете в Испании, или там, может быть, почему человек решил пересмотреть, и таким образом для себя понять, опять же, эту историю. Если из первого комментария это все и так не было понятно, что человек 20 лет назад переехал, и если там не с кем общаться на русском языке, то понятно, что он очень быстро забывается, тем более в молодом возрасте. Но да, решили пойти другим путем. Но мне понравилось, что здесь более-менее все было цивилизовано, все-таки обошлись без прямых оскорблений и обзывательств, как это бывает часто, к сожалению.
Да, это еще не самый худший вариант. Ну все, это все наши комментарии.
Не все, но на этом, наверное, следует закончить, потому что там вообще какая-то драма и пьеса, и ужасы нас ждут в этих комментариях. Так что давай, наверное, это будет последний.
Ну давай, тогда с вами была Таня.
И Аня. До новых встреч.
Пока.
Какой заяц? Что ты пришел? Все, она ушла.
Обиделась.
Угу.
Почему я должен говорить честь?
Застыкал. Заслушалась.
Да, заснула. Вот что случилось. А не заслушалась.